Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается программа «Светлый вечер». Сегодня с нами иерей Валерий Духанин. Очень интересная у нас беседа о суевериях, о порче, сглазе и вообще о мистике потустороннем.
Но на вопрос, который ты задавал в самом начале, пока ответа не получили все-таки. Может ли порча к христианину пристать?
А вот, да, только... Нет, ну подождите, да. Сначала мне ужасно интересно, почему сразу-то не отсыхает, как хочется Володе, чтобы человек совершил плохое что-нибудь, перед ним сразу раз земля и разверзлась.
Или дали ему совершить
прямо вот
плохое.
Вообще совершил грех. Он, не знаю, там, кого-нибудь убил, или обокрал, или обидел ребенка.
Ну, дорогие мои, вы, простите, посмотрите на себя. Неужели вы хотите, чтобы после допущенных вами каких-то грехов и оплошностей сразу же следовало бы наказание? Ведь мы же столько, на самом деле, если задуматься, совершили всего, и Господь... все-таки терпел нас и ожидал того момента, когда мы по-новому на этом стали смотреть.
А что ж тогда раскаялись? Почему лом-то выпал тогда? Почему вот у него выпал лом, а у меня не вываливается каждый, условный лом, которым я орудую в этой жизни?
Вы знаете, все все-таки в руках Божьих, и Господь знает, кому что надо попустить. Может быть, одному надо пострадать, ему это полезнее, а другому лучше быть спасенным от этих страданий, тогда он укрепляется еще больше в своей вере. То есть не надо быть умнее Бога, вот стараться быть умнее Бога, потому что он знает, кому что полезней, когда что вот попустить, и когда ты принимаешь это внутри, тебе самому будет спокойнее просто-напросто.
Понимаете, вот мы сейчас говорим на очень, на самом деле, опасную и скользкую тему, потому что ваши слова можно трактовать, видимо, так, в том смысле, в который вы вкладываете, а можно и извращать следующим образом. Иду я и вижу, как, например, там, я иду по дорожке в парке, а в соседних кустах, извините, пытаются изнасиловать женщину. И я себе думаю, Господь ведь каждому вот попущает вот то, что надо. Может быть, ей как раз для того, чтобы она и полезна сейчас. Поэтому я иду мимо, и я иду по жизни, не вмешиваясь.
Но вот зачем же вы не допускаете ту мысль, что вот Господь для того вас и повел этим путем, чтобы вовремя вмешаться в эту ситуацию и помочь человеку?
Я так понимаю, что это как раз тот самый случай, когда не надо быть умнее Бога, да? И самому придумывать себе обстоятельства происходящего.
И ведь на самом деле у каждого из нас есть то, что мы называем голосом Божьим в человеке, то есть совесть. И совесть, она очень четко подсказывает, что человеку надо помочь. А если ты не помог, то совесть потом тебя все равно будет обличать. И так что это же ведь не какое-то толстовство. Это вот Лев Толстой, да, он именно так и рассуждал. Еще бывают секты свидетелей Иеговы, они точно так же говорят. Но все-таки православие, оно более широкое здесь понимание, понимаете? И то-то и оно, что нет однотипных ответов. Нет однотипных ответов, потому что жизнь наша, она сложна.
А как же тогда узнать истинный верный ответ?
Ну как-то...
Действовать по совести?
Действовать по совести, прежде всего. Ведь святые отцы, они так говорили, что если бы у нас всегда была чиста совесть, то мы не нуждались бы ни в чьей вот посторонней подсказке. И всегда бы знали, как поступить в той или иной ситуации. А для этого нужно совесть очищать свою. И для этого существует как раз и исповедь, и вот молитвы, в которые мы обращаемся к Богу, и вообще путь духовной жизни. Человек с чистой совестью — это свободный человек и счастливый человек.
И редкий, крайне.
И все они поименованы, вот там, и на такое сокращение «св». Святой там Иоанн. Вот.
Мне хотелось все-таки вернуться к теме порчи из глаза. То есть мы даже не сомневаемся в том, что эти явления существуют все-таки.
смотрите, какая ситуация.
Вот вы когда рассказывали про этого обращенного колдуна, вы сказали, он и порчу насылал, и с глаз снимал, из чего я сделал вывод, что это вещи, которые
есть
действительно, вот, как стол и стул.
Ну, давайте так я уж отвечу. Конечно, и книжечка у меня вышла под названием «Что такое порча и может ли она приставать к христианину?» И вы ее упомянули. И вот этот пример привел. Но во многом я, конечно, жалею, что эта книжечка вышла, и то, что мы эту тему поднимаем. Почему? Потому что у людей часто возникает болезненный такой вот интерес, и начинает видеть порчу во всем. Абсолютно. Приключилась какая-то неприятность, там, заболел ты вдруг, да, или там ногу сломал, и все. Вот люди начинают видеть, что кто-то причинил какое-то зло. Да, повторю, что это есть. Есть профессиональные колдуны, которые вступают во взаимодействие с темной силой, и те способны наводить. Но дело в том, что никогда дьяволу не попускается абсолютный произвол. Из Евангелия мы знаем, что бесы, даже чтобы войти в свиней, просили позволения у Христа. И только когда он позволил, тогда они вошли в свиней, и это стадо не зринулось в воду, да. То есть они не могут сами по себе
досадить. То есть человек должен их впустить?
Человек впускает своими грехами.
Нет, Христос должен разрешить, получается.
А Господь попускает по какой-то причине. Вот. Но что я наблюдаю постоянно? Вот сейчас у людей какой-то возникает панический страх против порчи, заговоров, там, заклинаний, что вот кто-то меня там извести хочет. И это из-за чего? Что люди вдруг неожиданно обнаруживают, что, оказывается, есть демоническая сила, которая превышает человека. И это повергает в страх. Но ведь на самом деле есть еще большие силы, которые превышают демоническую силу. И это сила Божия. Потому что демоны — это всего лишь ангелы, правда, падшие ангелы, а Господь — творец ангелов, Он всемогущ, и если человек с Богом, то к такому человеку бесы даже близко приблизиться не могут. А в оккультном мире есть такой закон бумеранга, когда колдун пытается навести порчу на человека, а тот, допустим, воцерковлен, принимает участие в таинствах, и не могут ему беса досадить, понимаете? И тогда они возвращаются на того же самого колдуна, и ему причиняют какие-то беды. То есть этот человек, он в любом случае терпит огромные неприятности. Вообще это люди несчастные, глубоко несчастные.
Получается, что главный способ избежать подобного воздействия на твою жизнь, вот этих темных сил, это быть воцерковленным?
Конечно, самое главное, я скажу так, это вообще не думать ни о какой порче. Вот это самый верный такой выход.
Я прошу прощения, есть материалистическое объяснение. Я просто недавно слышал разговоры тётки.
Какое же?
Это, вот я пошла прыщами, говорит, одна, наверное, порча. Мне прям это в транспорте было. Мне хотелось подойти и сказать, надо меньше жрать жирного. Это печень у тебя не справляется. И вот попробуй там как-то салату поесть побольше зеленого, и все пройдет.
Наша в чем беда? В том, что вообще человек, он мнителен по своей природе. Ну, по преимуществу. Люди, они мнительные. И начинает тут же соотносить с какими-то там недоброжелателями. А это все провоцирует, опять-таки, внутри злобу к ним.
И... Так вот тут и оно.
Да.
Сами себя, ты хочешь сказать?
Понимаешь тоже, если я проповедую любовь, и если я проповедую там возлюби ближнего как себя самого, почему я тогда в окружающих людях непрерывно должен видеть недоброжелателей?
Тут и оно.
Почему тогда получается, что вот я такой замечательный, вокруг все сволочи, и я вот эта вот белая звезда такая вот хожу среди ужасных людей. А так не бывает.
Вот это самое страшное на самом деле, потому что уродуется христианская жизнь, и она превращается в поиск врагов, которые на тебя что-то там насылают. И ты вроде пытаешься им, так сказать, противоборствовать, читаешь там псалтырь, молитвы. Это искажение духовной жизни. Весь смысл правильной духовной жизни не в том, что ты борешься с демонами или со злыми людьми, а в том, что ты идешь к Богу. И цель-то в чем? Чтобы ты был своим сердцем вместе с Господом. И для этого очищаешь сердце от грехов. Это значит, что зло, оно не вокруг, а как раз внутри меня заключается в моих собственных грехах. В моих собственных страстях, в моей злобе, в моем негодовании, в осуждении, обидах и так далее. Если я освобождаюсь от этого, то и внутри легче, да, и к Богу ближе. И в этом весь смысл. И тогда, ну, о какой порче вообще можно говорить, да, когда это то же самое, как вот лают собаки, но они ничего тебе сделать не могут.
А вот смотрите, ведь если так посмотреть, ну, вот как-то окинуть взглядом вообще среди статистического человека, то он куда охотнее поверит и в домового, и в порчу, и в сглаз, чем в Господа Бога. Почему люди так хорошо ведутся на веру в злое и низкое такое, а вот, казалось бы, ну, на то, во что очевидно стоит верить, в чудо, в благодать Божию, мы стараемся как на это вообще закрывать глаза.
Я тебе отвечу, извините, потому что подтверждений больше. Потому что если я верю в чудо и благодать, то я жду некое вот чудо такого, чудо. А если я верю в гадость всякую, то я подтверждений в виде мелких неприятностей нахожу каждый божий день. Вот, ну, правда, если я хочу найти там подтверждение тому, что вот здесь меня сглазили, здесь меня насолили, у меня действительно то прыщ, то я запнулся, то у меня какая-нибудь вот еще чего-то. И вот этих фактов, подобранных мной, нанизанных на специальную веревочку, сколько угодно, что для меня является вещественным доказательством существования вот этой темной силы.
Это ты так считаешь, да. А что отец Валерий скажет?
Ну, на самом деле, я согласен с Владимиром и добавлю только то, что это ведь еще и проще так, да, все объяснять с помощью там домовых, каких-то чужих зложелательств. И не надо себя самого изменять, не нужно там ходить на исповедь и думать, в чем себя преодолеть. А все, так сказать, вот легко и просто. Вот там мне навели, и я тоже лучше там обращусь к бабке, она там тоже какие-нибудь заговоры почитает.
Но ведь работает же бабка-то.
Работает до поры до времени.
Я просто у меня есть знакомая одна женщина, она очень хорошая, добрая женщина, но она из такой глубокой деревни, из многодетной семьи. И несмотря на то, что она живет в Москве, очень многие вещи в ее жизни остались вот этому деревенскому укладу как-то, ну, причастны. И, например, ее сестра может заговаривать кровотечение. Она сама мне об этом рассказывала. Или лечит там каким-то нашептыванием ячменью детей. Вот это зло или добро? Казалось бы, да, человек, ну, реально совершает какой-то благодатный поступок, помогает исцелиться ближнему. Что она там начитывает, я не знаю. Вряд ли молитва, конечно.
Вы знаете, есть уже известно такой постоккультный синдром, который наступает всегда после посещения каких-то оккультистов-целителей. Допустим, вот заболел человек какой-то болезнью, приходит он к экстрасенсу, тот делает свои манипуляции, все проходит, даже вылечиться может орган. Проходит 6 месяцев примерно полгода, и вдруг неожиданно наступает сбой в чем-то другом. И в том числе это и с бабками. Вот я знаю таких людей. Да, проходит. Вот то, что болело, проходит. Но потом может выйти сбой совершенно вот какой-то...
В семье.
Даже просто вот характер испортится. Во, вспомнил, да. Женщина повела сына к бабке заговорить, потому что сын боялся собак жутко. И она вот своим там ножиком водила где-то у него там на шее чего-то и это заговаривала. Собак перестал бояться моментально. Но характер стал просто жуткий, непослушный. До этого все время к маме тянулся. А теперь какой-то вот своевольный, везде противоречие. Понимаете, наступает сбой. Это всегда за счет чего-то работает. То есть никогда оккультизм не может принести подлинного выздоровления. Не может исцелить. Он снимает с одного, переносит в другую сферу.
Да, но ведь так или иначе, окей, полностью он не может выздоровление принести, ты всегда за это платишь, но испортить что-то как следует может. То есть вот, ну, скажем так, деятельная эта сила, она деятельная. Да, то есть она работает хотя бы вас в сторону зла. То есть, ну, испортить жизнь человеку реально, абсолютно таким образом.
Только в том случае, если ты в это веришь. Вот правда, я абсолютно убежден. Это работает только в том случае, если ты, в принципе, веришь в то, что кто-то может, там, не знаю, навтыкать булавок и испортить тебе жизнь. Если для тебя этой части не существует, то тогда ничего с тобой сделать нельзя.
Ну, я думаю так, что... что даже тут, вот если человек верит или не верит, да, и ему кто-то захочет навредить, и какие-то там булавочки подбросит и так далее, все равно это может не подействовать, верит он или не верит, просто потому, что вот Господь не допустит этому, и все. Повторяю, так как есть сила, которая превышает все вот эти вот демонические искушения, то есть это сила Божия, и даже, может быть, тот атеист человек, да, но все равно Господь может по любви к этому человеку не допустить. И это значит только одно, что лучше вообще своим вниманием не касаться. Да, не касаться вот этих вещей, не вникать в это даже, не обращать внимания. Потому что у нас такой недостаток вот психологический, что когда мы куда-то слишком уходим, мы там начинаем застревать. И люди вот застревают в этой теме порчи и заговоров, что там просто вот рисуют себе уже какие-то невероятные страхи, тогда как... Но все это не стоит того. И вот вспоминаю наставление тоже преподобный Антоний Великий, да, который, это, можно сказать, родоначальник вот нашей аскетики, который провел это брать. И он многократно говорил, что демонов вообще не стоит бояться, потому что они не имеют никакой власти абсолютно. Если бы они имели власть, они бы давно уже всех растерзали. Они могут только пугать, и человек допускает их тогда, когда проявляет малодушие.
Вот, то есть, я говорю, если бояться, да, то да.
Наше дело их не бояться и вообще не обращать на них внимания, а внутреннее внимание обращать к Богу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем программу «Светлый вечер». Я тут Ларсен.
Я Владимир Аверин. У нас в гостях иерей Валерий Духанин. Говорим мы о потустороннем. Я понимаю, например, свою маменьку. Маменьке 85 лет. Она, в общем, обратилась к Богу уже после того, как советская власть прекратила свое существование, и маменька стала уже не молода, не так бойка, как прежде. И вот, значит, я ей звоню, она говорит, как жизнь? Ты знаешь, встала, помолилась Богу, Пресвятой Богородице, Матери Сырой Земле. Я говорю, стоп, стоп, мама, стоп, кому? Матери Сырой Земле, еще чего-то из этой вот серии. Я говорю, может быть, мы остановимся на Богу и там Деве Марии, все остальное. Нет, ты не понимаешь, говорит мне мама. Ну, спорить с мамой я не решусь. Но то, что вот у... Вот это такая вера, она народная, она, безусловно, замешанная на каких-то вот языческих традициях, которые так или иначе существуют.
Ой, можно я тоже историю, пример приведу такой веры? У нас бабулька есть в храме, очень старенькая, она все время сидит с ящиком, собирает денежку, и она прям в храме всегда, она всегда молится, я не знаю, сколько лет ей, ну, казалось бы, она там уже Корнинера пустила в этом храме, на своем стульчике, то есть, ну, казалось бы, более воцерковленного человека в своей жизни не видела. Никогда не забуду, как я беременная Марфа и средней дочкой, значит, стою на литургии, Марфа бушует в пузе, я пузо глажу, чтобы она там как-то немножечко успокоилась. Тут мне эта бабка говорит, не гладь живот. Одна вот так гладила, и глазик ребенку загладила. Я просто, знаешь, ну, да-да, была из той же серии. Понимаешь, помолилась Матери Сырой Земле. Ну, казалось бы, человек в храме всю большую часть своей жизни провел.
К сожалению, возраст – это не всегда признак жизненной мудрости и не признак духовной мудрости. Очень жаль, что вот до сих пор такое двоеверие. Двоеверие – это такая вот старая наша проблема.
Болезнь.
Болезнь проявляется в простом народе. Это ведь испокон веков на самом деле пошло, когда крестили народ, да, но какие-то остатки язычества, они оставались.
И ведь сколько веков и держится.
А почему? Потому что, я так объясню, что вот язычество, это какая-то такая вот, в каком смысле тоже почти на генетическом уровне, как проявление греховности вообще человека, понимаете? Потому что к Богу обращаться тяжелее, труднее и легче к чему-то, вот что непосредственно рядом с тобой, вот той же матушке сырой земле, да, там вспомнить какой-нибудь там камень, Алатыри, там, или как он в этих заклинаниях, вот, и там какие-то травы, там, и все.
Но ведь, понимаете, они же не противопоставляют. Вот если было противопоставление, они тогда еще можно
они
как-то...
Они в одном ряду.
А когда это все в один ряд укладывается...
Ну, это почему так? Потому что люди, конечно, не хотят быть оккультистами, они не хотят быть колдунами, они все-таки считают себя православными. Но невольно у них проявляется вот такая духовная слабость, что ли, что они не порвали полностью с языческим наследием. И это даже на каком-то таком психологическом уровне, когда вот человек идет, вдруг видит, там черная кошка, да, перебежала ему дорогу. И потом...
На всякий случай пропущу кого-нибудь да. вперед. Да, вот мало ли что.
А вот если он прошел, и вдруг неприятность после этого случая, он непременно соотнесет одно с другим.
Да, но по другой стороне, ну как вот можно, опять же, если я люблю ближнего, ну почему же я должен его-то вперед пропустить под неприятность? Если я искренен в этом, в следовании этому принципу.
Правильно, да. Но там сказывается, в суевериях сказывается магическое сознание, соотношение вот этих вот какого-то действия или явления вот этой черной кошки, да, с последующей неприятностью. Я вот как-то читал такие описания из записок миссионеров, которые трудились с проповедью на каких-то далеких островах, и вот там они объясняли местным туземцам истинной веры, но очень трудно это давалось. И вот как-то таким туземцам миссионер рассказывал, что вот в его стране живут кролики, ну просто еще про какие-то вот свои особенности страны, и он изображал рукой на стене вот, ну, как тень кролика, да, когда вот двумя пальчиками, как ушки кролик, вот, а на следующий день у этих туземцев был необыкновенно большой улов рыбы. И вот они соотнесли, что вот этот улов рыбы, он напрямую связан с изображением
кролика на стене.
Да, тенью на стене. И они пришли к этому миссионеру и попросили его: научи нас изображать кроликов на стене, чтобы и впредь у нас был большой улов рыбы. То есть, понимаете, вот это магическое сознание, и оно срабатывает и у нас, просто у туземцев оно... в таком наиболее ярком виде.
Слушайте, ну если об этом говорить, то магическое сознание с точки зрения антропологии, этнографии, куда более древнее состояние человеческого сознания, да, и, в общем, первобытные люди в этом пребывали, и все примитивные племена, которых посещали миссионеры, почему так трудно им проповедовать было? Потому что этому магическому сознанию больше лет гораздо, оно гораздо дольше в человеке существует.
Нет, ну как сказать, все-таки если
гораздо глубже, нет?
Мы основываемся на Священном Писании, мы понимаем, что вначале люди были с Богом, потом они отпадают, и, утрачивая знания об истинном Боге, уже они начинают деградировать, и вот тогда подпадают под власть окружающих стихий.
Ну, тогда, скажем так, не в исторической перспективе да. это было с ними как бы раньше, а
вообще,
просто это было с ними дольше, возможно.
Возобладало
да,
в истории,
да.
Совершенно верно, это возобладало. Это вошло в культуру людей и, может быть, даже передается в каком-то смысле с генами.
Я почему... Вот вы прям сорвали с языка, потому что я, если возвращаюсь домой и что-то забыла, я смотрю в зеркало автоматически просто. Ну, может быть, то, что зеркало в коридоре стоит.
А вы знаете, надо заменить. Просто вместо зеркала икону большую поставить и на нее смотреть.
Тоже вариант, да. Спасибо.
А вот как... Я опять же возвращаюсь к этой проблеме действительно бабушек... Как можно ли, нужно ли и можно ли с этим бороться? Не потому, что их изменить, их уже вряд ли что. Но они, как правило, с внуками.
Ой, и, портят детей нам
и вообще. И если эта бабушка действительно молится, вот, и в том числе, значит, и матери сырой земли, и камню лотерю, и, там, и всему остальному, то внук или внучка, который рядом с ней, и, может быть, с ней в церковь ходит, он это слушает, и у него с молодых ногтей вот это вот все накручивается тоже.
Когнитивный диссонанс.
Нет, у него нет диссонанса.
Есть.
У него получается все вот так же, естественно, в одном ряду. И тут прихожу я, условный папа, и говорю, так что это такое? И как я тогда, вот какими словами этому самому ребенку я должен объяснить, что вот после там, условно, Богородицы надо поставить точку без всякой сырой земли и камней.
И что домовых не бывает, и инопланетян тоже не бывает. А то бабушка она рассказала.
Ну, совершенно верно. Тут ведь что получается, что многие суеверия, они усваиваются именно в детском возрасте, когда сознание еще не критично.
Про черную руку история. И про гроб на колёсиках.
Да-да-да. Человек воспринимает это как нечто вот такое объективно существующее, и уже возрастает, у него это оседает где-то внутри, и потом оно проявляется по жизни, что надо там перед дальней дорогой присесть обязательно, да, а никто уже не пытается это вот критически осмыслить. А зачем, собственно говоря? Ну, тут правда как, если это... И тут могут, на самом деле, надо чисто психологические законы, что присесть перед дорогой, просто чтобы вот сосредоточиться...
Всё подумать.
Не забыл ли ты чего с собой взять? Вот это может быть что. А где-то это просто такие глупые какие-то...
Слушайте, но мы так глубоко уже с вами копаем, получается, что, может быть, тогда не стоит детям и сказки читать русские народные, со всеми этими кикиморами, бабами-йогами и прочими архетипами, которые это магическое сознание породило.
В детских сказках, конечно, проходили какие вещи? Они исходили из нашей русской культуры. И в этих сказках, ну, например, что закладывалось? Что вот ты, такая идея, что некая вот осторожность и осмотрительность. Ты вдалеко в лес не ходи, или там в реку не заплывай, понимаете? А вот это вот сказание там про кикимор или про леших, это носило...
Педагогический характер.
Такой оградительный характер, чтобы ребенок не убегал в лес, не заплывал далеко в реку. Вот. И это на самом деле как бы соответствовало некому такому вот воспитанию, воспитательному процессу. Так же, как сейчас ведь до сих пор мы говорим про Деда Мороза, например.
И да? Про бабайку.
Ну, про бабайку не знаю, кто говорит. Ну, некоторые, да.
Это в отдельно взятых семьях, видимо, уже третьего ребенка бабайка.
У нас Каприз Иваныч есть. Бабайки уже нет.
А так, конечно, сказки — это все-таки не жития святых. Это народный такой фольклор, где, естественно, далеко не все канонично, так скажем. Что касается вообще детей, то я думаю так, что надо обязательно беседовать, обязательно рассказывать и священную историю им объяснять, и основные православные истины, чтобы они не примешивали ко Христу и Божьей Матери еще матушку сырую землю, да. Это уже задача отца и матери. Так что все перекладывать на бабушку не надо.
Но, возвращаясь все-таки к нашей теме о суевериях и в первую очередь о порче из глази, давайте все-таки резюмируем. Если человек православный, воцерковленный христианин и боится только Бога, то ничего с ним не случится?
Ничего абсолютно не случится. Потому что все, что с нами случается, это попускается Богом. Ну, а что может случиться с ним? Ну, произойдет с тобой какая-то неприятность. Хорошо, заболеешь ты. А ведь болезни, они на пользу души. И иногда лучше поболеть, да, и чем, так сказать, безостановочно грешить. Вот. Хорошо, что-то у тебя там на работе стряслось тоже. Это все такие события из твоей жизни, которые могут являться ступеньками на лестнице к небу, ступеньками духовного возрастания. И при чем тут вообще демоны? Они нам вредят, но и эти злоключения вписываются промыслом Божиим в нашу духовную жизнь и могут послужить нашей пользе. Вот как это было с Иовом многострадальным. Помните, из Ветхого Завета? Иов, который был верен Богу абсолютно, ему были попущены такие страдания. Он лишается дома, всего своего имущества, видимого, невидимого. У него погибают дети. Казалось бы, человек верен Богу, да? за что ему это. Но и при этом он остается верен Богу, и за это Господь его благословляет и приумножает все, что у него было, вдвое. И даже даются ему еще дети, ну, в два раза больше, чем было.
Но только тех уже не вернуть, понимаете?
Вот, ну, как вот, не вернуть?
Вот ведь в чем.
А тот и оно,
что... А царствие небесное все встретится.
Для современного человека.
Это нет, они не исчезли. Они просто перешли в иной, более лучший мир. Поэтому никто у Бога не забыт, а все мы отсюда уходим. Вообще-то так говоря. Поэтому все страдания, которые с нами случаются, они служат к нашей пользе, и не надо доискиваться о их земных причинах. И кто там нам пытался навредить? Надо, лучше поблагодарить Бога и сказать: «Господи, пусть эти скорби и страдания послужат мне для пользы. Благодарю Тебя, Господи Боже. Помоги мне продолжать мой дальнейший жизненный путь». И с такой молитвой жизнь будет куда более радостнее, чем вот озираться на каких-то там зложелателей.
Это своей вам удается? Всегда следовать тем словам, которые вы сейчас произнесли?
Я говорю это, стараюсь говорить достаточно искренне от сердца, я стараюсь этому следовать. Хотя, конечно, не всегда это удается.
Спасибо.
Ты выучи слова на всякий случай. Тебе пригодится точно. Спасибо огромное. Это была программа «Светлый вечер». Тут Ларс Владимир Аверин. У нас в гостях был кандидат богословия, проректор по учебной работе, преподаватель Николо-Грешской духовной семинарии иерей Валерий Духанин.
«Светлый вечер» на радио «Вера».